Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события», меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, подписывайтесь на канал Breakfast Show, ставьте лайки, здесь ключевые события по пятницам, но каждый день Breakfast Show, выпуски новостей и много всего интересного. Начинаем с сегодняшними гостями, это Василий Жарков. Василий, бесконечно радостно видеть вас в этой студии, наконец-то,
привет,
давненько.
Да,
Владимир Милов, частый эксперт ключевых событий. Владимир, добрый день,
всем
вечер,
здрасте.
Ночь, утро. Ну что, по традиции выбираем ключевые события прошедших 7 дней, то, что было на первых полосах или, может быть, куда-то потерялось за новостями, но для вас кажется ключевым. Давайте выделим там одно-два таких события. Володь, пожалуйста.
Ну, для меня, конечно, это смерть президента Ирана. Много что это может изменить. Посмотрим, конечно, как все это будет развиваться. Но, во-первых, это такой эталонный плохой мальчик. Я вот вижу, что у нас многие даже не очень хорошо знают, кто он. А это вот человек, который лично, когда были массовые политические репрессии, внесудебные казни в Иране в 80-е, он лично участвовал вот в этих так называемых комиссиях смерти, ну, то есть НКВДшные тройки там, или как это правильную аналогию привести, выносил вот эти массовые приговоры, его за это называют мясником Тегерана, и это вот человек, от которого исходит, ну, очень много зла там по всему миру, от Хамаса до Хизбаллы, до обстрелов судов хуситами и прочее, вот это все, вот эти вот иранские дроны, шахеды, которые прилетают по Украине, это, в общем-то, тоже вот Иран – единственная страна, которая открыто, не стесняясь, поставляет России вооружение и фактически вот является таким главным союзником Путина в агрессии против Украины. Это человек, который был очевидным лидером вот этого ультраконсервативного такой части иранского истеблишмента, и ему будет непросто найти, во-первых, замену. Во-вторых, Иран – это вот такая уникальная диктатура, где общество все время бунтует и пытается ее свергнуть. Я думаю, что там каждые 2-3 года происходят просто масштабнейшие протесты по всей стране. Люди требуют свободы, демократии и свержения режима аятолл. Я думаю, что вот эта история, у них сейчас будут досрочные выборы в течение ближайшего месяца, она может гальванизировать новую волну протестов и ослабить иранский режим. Вот будем за этим следить.
Василий.
Ох, смотри, мне кажется, что неделя была очень такая скучная какая-то. Очень много мелких событий таких вот. Ну, как бы не то, чтобы это... Ну, смотрите, да, Раиси, конечно. Я помню, у меня одна знакомая написала: «Хотите как в Париже? Нет, мы хотим как в Иране», имея в виду как бы смерть президента. Да, но дело в том, что все-таки это не глава государства Ирана. Все-таки там глава государства Аятолла, и это немножко не так значимо, как если бы, например, произошло там в какой-нибудь другой стране. Да, но
глушит
при этом
торжественность момента.
Да, да, да. Значит, ну смотри, там много еще чего произошло. Вот мы с тобой понимаем, что да, там в России сажают этих генералов. Хотя, на самом деле, должен сказать, что вообще-то их сажали и до этого. Может быть, не так массово, но сажали.
Ну, кучно пошли просто.
Да, да, ну да, ну как-то вот сейчас, да, началось. Да, с другой стороны, понятно, что у нас происходят какие-то развития событий вокруг Израиля. Да, у нас происходит в Англии, сейчас новые выборы объявили. Но это все, понимаешь, я не могу назвать, что это какие-то поворотные исторические события. Вот пока я не вижу за этим, ну, как бы чего-то. Знаешь, вот я могу так потроллить, может быть. Я скажу так, что для меня гораздо важное событие больше сейчас, это вот опять жара в Европе, майская, которая говорит нам все-таки о том, что климат чейндж происходит. И как бы это будет иметь долгоиграющие последствия, касающиеся нас всех. При этом, как бы, пока люди там воюют, убивают там друг друга, как муравьишки такие бегают по земле.
Значит, климат не стоит на месте.
Климат, да, не стоит на месте, при том еще с их помощью и меняется. Вот это, как бы, наверное, если говорить о ключевом событии, таком вот, которое будет играть долгоиграющие последствия. Потому что, ну, неизвестно, что с этими генералами и к чему это приведет. Пока мы не можем сказать. А вот это совершенно точно ведет куда-то в нехорошем направлении, вот, и боюсь, что зла даже после смерти Раиси на земле не станет меньше.
Но все-таки давайте чуть-чуть про генералов-то поговорим, потому что у нас есть несколько событий и последовавших процессов. Не знаю, связано это, значит, после не значит следствие, как нас учит Екатерина Михайловна Шульман, но у нас назначен новый министр обороны, отставлен Сергей Шойгу, и так случилось, совпадение не думаю, началась вся эта чехарда. Причем речь идет не только о, не знаю, там, человеке, который занимался гособоронзаказом, да, не кабинетные генералы-коррупционеры, но, например, и про боевых генералов, это совершенно другая история. И в то же время не только бьют по генералам таким Министерства обороны базовым, но и по генштабу, да, например, зам Герасимова тоже попал под эти все чистки. То есть... Как-то хочется это немножко упорядочить и попытаться понять, это Белоусов наводит порядок, или это там ФСБшники наводят порядок, или что? Насколько, Володь, твой опыт и понимание внутриполитической вот этой вот машины говорит о происходящем?
Ну, вот я несколько вещей хочу зафиксировать. Во-первых, мне кажется, довольно очевидная вещь, что люди такого калибра, против них не могут возбуждаться дела и производиться аресты без команды главного первого лица. Давайте вот определимся с этим, да? Я считаю, что это невозможно. То есть я вижу какие-то такие обсуждения, что это что-то сделал Герасимов, что-то сделал Белоусов. Вот еще раз, мне кажется, в такой гиперцентрализованной системе такие аресты невозможны без санкций первого лица. Да? Теперь следующий момент, что мы видим, что первое лицо дало массовую санкцию, причем по всему, как ты говоришь, периметру. Не только. То есть это не вопрос какого-то, допустим, там, хозяйственного управления Минобороны, которое проворовалось, да, а периметр арестов очень широкий. Это значит, что первое лицо признает, что есть очень большие системные проблемы. И я уверен абсолютно, что, ну, мы же часто обсуждаем, что у них на каждого есть папочка про все его коррупционные делишки, все это было известно. Про многих из этих людей были всякие расследования там и так далее. Да? То есть, условно говоря, вот, ну, я практически исключаю, что кто-то наверху не знал, что эти люди что-то там воруют и так далее. Да? Но, видимо, ситуация дошла до такой проблемной точки, с чем вот я убежден, связаны последние все перестановки на вот этих высших постах, что Путин решил, что ситуация настолько критическая, что нужны какие-то радикальные меры. Радикальная смена руководства в Минобороны и Совбезе, радикальные зачистки от людей, про которых давно было известно, что они что-то там подворовывают. Да? То есть это, на мой взгляд, вот в продолжение, я высказывался по поводу смены вот этих всех министров и секретарей там, в таком же ключе. Да? Мне кажется, это логичное продолжение вот эти все аресты, что Путин постановил, что у них в хозяйстве военном непорядок, и зачищает все это дело довольно радикальными мерами, ну вот так, как умеет. То есть, на мой взгляд, это признание того, о чем давно говорили, что там большие внутренние проблемы. Ну, как они привыкли решать проблемы? Там, арестовать, посадить, там, заменить кого-то. Там, да? вот. Они считают, что системные проблемы решаются вот так. Думаю, что проблемы настолько глубокие, что мы этого увидим больше, и вот это все это только цветочки, те новости, которые были в последние дни.
Ой,
смотри, ну, во-первых, конечно, я согласен с тем, что сказал Владимир, но я бы добавил несколько странных, на мой взгляд, вещей, которые здесь, очевидно, видны. Во-первых, самое главное, значит, вот на месте этих генералов, чтобы я подумал, вот мы достигли каких-то относительных успехов на фронтах, да, и в этот момент, когда мы достигли этих успехов на фронтах, на нас посыпались все тумаки и все эти аресты и прочие вещи. Зачем мы это сделали? Вопрос очень такой простой, прикладной вопрос. Вот мы на своем месте, так сказать, Шойгу, там, не знаю, остальные все эти товарищи, они все-таки продемонстрировали какой-то результат. Неважно сейчас как, за счет чего, но у них он получился. И в этот момент, когда они его продемонстрировали, их снимают, их арестовывают и так далее, и так далее. Вопрос, Таня, а зачем они это делали? Это первое. Второе, и здесь же связанное с этим, значит, хорошо, когда у вас идет война, да, это идет война, да, обычно никто не занимается ни реформами армии, назовем это так, да, реформы, ни тем более репрессиями в армии. Сталин, когда, как известно, предвоенные репрессии имели место в свое время в Советском Союзе, да, он заменил верхушку военного руководства накануне войны. Но не в момент войны. В момент войны он, извините, наоборот, освобождал Рокоссовского и направлял его на фронт. А сейчас идет, ну, как бы критический момент войны. Да, там какие-то успехи, не знаю, значительные на самом деле демонстрируют. И в этот момент, значит, когда эти успехи демонстрируются, значит, начинается вот эта история. Ну, извините, это странный вообще-то.
У меня ход. Есть объяснение.
Хорошо, я бы очень внимательно его послушал, потому что вы знаете эту систему изнутри больше меня. Вот, но здесь как бы это второе. И третье, это, конечно, то, что сама эта интервенция, с включением Белоусова в руководство армии, понятно, что он как бы там как завхоз получается и так далее. Это все равно такая ситуация турбулентности для этой структуры, очень серьезная ситуация турбулентности. А что касается воровства, я скажу так, знаете, еще в Николаевской армии, Николая I армии, было известно, и любой историк вам это подтвердит того времени, что любой полковник не мог не воровать. Просто так была устроена система, что для того, чтобы накормить своих солдат, он должен был воровать. Вот, я думаю, что сейчас эта система воспроизводится уже не в одном поколении. Знаете, я не буду сейчас воспроизводить известный ко всем нам анекдот про то, чем отличаются прапорщики от политруков. Вот, ну, как бы понятно, что эта система, она существует даже не годами, десятилетиями, столетиями. И вот представить себе, что там какой-то один Белоусов возьмет все перезагрузит, это невозможно в принципе. Скорее, я боюсь, что от него могут остаться только рожки да ножки в итоге. Ну, в общем, это какая-то странная история, понимаешь? Странная история. Когда идет война, никто не занимается ни реформой армии, ни репрессиями в отношении тех, кто эту войну ведет, еще тогда, когда появляются какие-то успехи.
Если только войну не воспринимают как войну, где есть некая цель выиграть, а понимают, что это длительный процесс на годы, и поэтому экономику перестраивают на военную экономику, и там как бы неважно, что там, какие генералы, можно убрать, не убрать, там, ну, немножко по-другому это организовывает процесс, потому что это уже не столько война, сколько такой фон, на котором живет государство. Может такое быть?
Смотри, война – это самое непредсказуемое предприятие в жизни людей. Мы не знаем, сколько она будет длиться, чем она закончится, и никто не знает.
Безусловно.
И те люди, которые такие вещи делают, они очень сильно рискуют, потому что когда они создают дополнительные, так сказать, непредсказуемые повороты, это не делает эту историю более предсказуемой.
Но я напомню тебе, что это те люди, которые были уверены, что они Киев за 3 дня возьмут.
Ну, очень вот, хорошо. Вот, я, Василий, здесь да, вот, да. Я с этим абсолютно согласен, что войны, они всегда являются непредсказуемыми и развиваются непредсказуемыми. Но парадокс состоит в том, чуть-чуть пофилософствуем, да, что люди, которые это все ведут с разных сторон, вот они как раз считают, что у них есть очень четкий план, и они добьются своего за 3 дня. Потому что мы видели, когда Путин начал полномасштабное вторжение, у них реально был только план блицкрига и больше ничего. А с другой стороны, была полная уверенность, что Киев падет за 3 дня, поэтому Украине не надо поставлять оружие, а надо готовиться к партизанской войне, поэтому им ничего и не давали. Да? Вот. И я сейчас, например, вот общаясь как бы с другой стороной, которая против Путина, я вижу все время вот этот парадоксальным образом, вот давайте сформируем конкретный план, да, вот нам нужно понимание, как все это будет развиваться и как это все закончится. Когда начинаешь вот эти разговоры про непредсказуемость, на тебя так смотрят, типа, слушай, ну ты куда пришел? Мы в серьезном месте, нам нужен план, вот 3 дня на это, 5 дней на то. То есть я просто к чему, что, так, отвлекаясь на секунду, что политики и военные, к сожалению, это огромная ошибка. Они постоянно игнорируют вот этот фактор непредсказуемости, да, что результат войны – это результат многих векторов, да, и мы не знаем, куда оно в итоге пойдет. Иначе, я вот тут слушал Ходорковского неделю назад, как он сказал, что Украина проиграет из-за соотношения ресурсов, и ну, там все такие говорили, то есть в такой логике Вьетнам уже должен быть колонией США, а Афганистан – республика СССР. Да? Но войны развиваются иначе. Да? Так вот, моя версия, почему все это сейчас происходит. Я думаю, что тут приоткрыл нам глаза товарищ Шойгу перед тем, как перепорхнул с кресла на кресло. Обратите на это внимание. Он проводил 1 мая совещание, где ругался на то, что по многим параметрам вооруженные силы не готовы к крупномасштабному наступлению. И я думаю, что в итоге, и он прежде всего попытался переложить на, ну, грубо говоря, на Чемизова, на военную промышленность, да, ответственность. Думаю, что за это в итоге и слетел. Но это второй сюжет, первый сюжет. Из этого видно, что Путин хочет крупномасштабное наступление. Вот не то, что мы сейчас видим, а такое прям фронтальное по самым разным с окружением Харькова там и так далее. И вот армия к этому не готова. И, соответственно, здесь появляются два фактора, как по классике. Да? Первое, значит, это поиск и казнь виноватых. И второе, я абсолютно уверен, что там есть внутри партия, которая говорит: Владимир Владимирович, мы сделаем тебе крупномасштабное наступление, вот просто давай, вот, значит, арестуй и посади там, не знаю, там, предателей, да, а вот поставь нас, и мы тебе все организуем, и все будет. Это же ровная логика, по которой все развивалось и в 30-е, 40-е годы. Да? Вот, поэтому у меня такое ощущение, что там происходит вот этот глобальный процесс. Путин хочет крупномасштабное наступление, армия обеспечить его не может, и в итоге начались вот эти все, значит, сдвиги, перетряски, перестановки. В итоге вот Шойгу, на мой взгляд, на совещании 1 мая, он проговорился, что вот их цель в этом. И типа мы пока вот не готовы. Поэтому, значит, я считаю, что это все логически, вот эта вся перетряска, она вписывается.
Ну, это очень логичное объяснение. Я думаю, что оно может использоваться как рабочая версия очень хорошо. И более того, ну, смотрите, тогда это говорит, ну, если мы смотрим на это со стороны, то мы понимаем с вами, что это на самом деле затягивание петли.
Конечно.
То есть это ничего не даст. Это значит, что люди не имеют никакого стратегического видения,
да,
вообще.
Это и очень похоже. Вот я еще почитайте про Первую мировую, но Василий, вот я уверен, знает, да, когда они подписали вот Брест-Литовский мир с советами, Германия взяла все войска, значит, с Восточного фронта и попыталась пойти в наступление на Западном и потерпела сокрушительное поражение там, и вот этим кончилась Первая мировая война, да. Мне кажется, что здесь, скорее всего, очень вероятно повторение этой истории, то есть они явно пытаются абсолютно в неготовой ситуации, не будучи фундаментально способными к крупному наступлению, пытаются все-таки его предпринять. Да? И вот это может быть очень поворотным моментом.
Кстати, Первая мировая война закончилась, как известно, на территории оккупированной Германии. То есть Германия оккупировала территорию Бельгии и Франции, и там закончилась война поражением Германии. Вот это еще одна параллель, которая здесь может быть.
Очень много с Первой мировой, кстати, параллелей.
Да, да, да. А как мы можем уложить вот в эту рабочую версию нынешнее наступление в Харьковской области? Это, ну, такая серьезная тоже...
Это локальная все-таки штука.
Да, да, безусловно. Локальная? Безусловно. Для того, чтобы взять Харьков, нужно 3/4 всех войск, имеющихся в распоряжении России, бросить на это направление, а фронт очень растянут, это невозможно сделать. Во-вторых, конечно, то, что говорят специалисты, поэтому я прислушиваюсь к этому мнению, то, что на самом деле они просто хотят немножко отодвинуть фронт, для того, чтобы, может быть, обезопасить Белгород от обстрелов и так далее.
Да, обстрелы их, да, очень сильно беспокоят обстрелы, прям сильно. Поэтому вполне может быть, что это просто локальная операция вот под, да, под эту вот зачистку.
А Харьков они брать не смогут совершенно точно. Даже Сумы, насколько я понимаю, не взяли. Но о чем мы говорим? Ну, какой Харьков? Ну, там нужно, чтобы 400 тысяч, насколько я знаю, нужно только живой силы. Это невозможно. Поэтому, может быть, кстати, да, действительно, вот так сказать, кто-то затопал ножками, да, известный человек.
И мы сказал, даже знаем,
да,
кто.
Да, да, да. И сказал, а вот что ж такое?
Хочу.
Вот, да, хочу.
Хочу, да.
Ну, это да, это, да, я согласен.
Еще одну тему хотела бы с вами обсудить. Это процесс, который длится всю неделю. Процесс в военном суде он идет. Дело про оправдание терроризма. И речь идет о двух женщинах, о Жене Беркович и Светлане Петричук, режиссерка, драматург. Вся их вина заключается в том, что они одна написала, другая поставила спектакль «Финист, ясный сокол» про россиянок, разных женщин, которые уезжают из страны, поддавшись на там какие-то уговоры, обаяние к своим, значит, женихам, которые являются исламистами. И спектакль это получил «Золотую маску», все мы про него знаем, и ФСИН его горячо хвалил как именно профилактику того, что не надо так делать. Тем не менее, вот вам, пожалуйста, оправдание терроризма, радикальный феминизм, до 7 лет лишения свободы. 4 дня подряд мы следим за процессом, диалоги внутри которого, ну, внушают лично мне ужас, да, когда прокурор на полном серьезе говорит, что преступная роль этих женщин сводилась к тому, что они давали актрисам указания, как произносить текст, искали площадку, где можно было бы поставить спектакль, и за это их хотят отправить на 7 лет, потому что есть еще некий доносчик, которому не понравилось, как там, значит, описано взаимоотношения мужчины и женщин. И ты думаешь, в каком году мы вообще находимся? Что происходит? И мне кажется, что таким процессам надо уделять значение, потому что они ключевые для путинского режима. Не знаю, следите вы или нет, но Как бы вы оценили роль вот таких судебных, абсурдных, безумных и жестоких процессов? Василий?
Ну, смотри, ну вот знаешь, в 60-е годы, кажется, появилось это «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Вот сейчас люди, которые рождены в 60-е годы, находясь в этих всех судах, следствиях и прочее, они ее сделали былью таки, да, то есть Кафка стал былью. И все, что я могу сказать, потому что, понимаешь, ну это ужасно, это беспрецедентный позор, который будет с нами навсегда. Нужно понимать, что вот у нас были там процессы 30-х годов, где там люди оговаривали себя и так далее, и эти процессы вошли в историю. А сейчас входит вот этот процесс Петричук-Беркович. И что мне здесь сказать-то еще? Ну, это позор, катастрофа, и главное, непонятно, что мы можем сделать для того, чтобы с этим бороться. Наверное, люди там типа Муратова это делают ежедневно, я в этом не сомневаюсь. Но получится у них или нет, я не знаю. Я желаю им одного, я желаю им, всячески успеха на этом пути. И все, что мы можем делать, это кричать, громко кричать, вот что мы и делаем по большому счету. А все остальное, это позор, кошмар и преступление против человечности. Вот все, что мы можем здесь сказать.
Ну, я бы две вещи сказал. Первое, что вот обратите внимание, ты вот говоришь, что типа нельзя проходить мимо, но вот такова тоталитарная реальность, что такие вещи становятся, к сожалению, рутиной. Это происходит каждый день, и это далеко не единственный подобный процесс, хотя он, конечно, выдающийся по абсурдизму и так далее. То есть, вот, прикинь, 15 лет назад, например, уже была законченная диктатура, но если бы такое происходило, все бы были шокированы. И даже многие провластные люди были шокированы. А сегодня уже, в общем, на такие вещи не все даже внимание обращают. Да вот как быстро вот эти щупальца тоталитаризма везде проникают, что это уже становится вот некой новой нормой. А второе, зачем это все делается? Это запугивание. Это специально. Это специально. То есть абсурдность означает что? Что вы не сможете защититься никакими правовыми инструментами и аргументами. Потому что мы вас просто обвиним в том, что вы, значит, будучи режиссеркой, командовали актерком, как играть. То есть у нас нет никаких лимитов, за что вас посадить. Мы просто можем вас посадить за то, что вы там просто утром проснулись и встали с постели. Да? Просто вот за любое действие, за то, что вы дышите, да, за то, что вы что-то просто сказали, да, вслух. Вот. И в этом смысле это запугивание, которое обращено очень четко к творческой интеллигенции. Непослушный, которую они боятся, потому что она умеет находить слова для того, что... У них же главная история, почему вот по широкому периметру, несмотря на то, что, казалось бы, все-таки цензура свирепствует, и они вроде как и пропаганда, с другой стороны, монополисты, они все могут, там, что хотят и так далее, да? Но постоянно цензура усиливается, они все время пытаются что-то блокировать, кого-то наказывать и так далее, потому что они понимают, что их слово, обращенное к людям, это ложь. И ложь, она действует только постольку, поскольку какое-то время, пока люди не поймут, не вскроется, что правда другая. Да? Поэтому они очень боятся творческую интеллигенцию в том смысле, что она может найти ключ к людям, как говорят вот, к умам и сердцам, да, словом. И они ее запугивают, чтобы она сидела, молчала и не рыпалась. Иначе мы просто вас обвиним, то, что сядете просто потому, что дышите. Да? Вот как этот процесс и проходит. Это запугивание. И вот здесь, мне кажется, эту цель надо четко понимать.
Но я бы к этому еще добавил следующее, что это такой постмодернистский террор, потому что он действительно, он точечный, с одной стороны, с другой стороны, благодаря соцсетям, благодаря вниманию повышенному, это как бы как в такой лупе увеличивается и, соответственно, сразу привлекает внимание. Да, и с другой стороны, это террор, знаете, такой есть, последователь Щедровицкого, есть такое понятие «ведро на голове», когда вы не знаете, что с вами будет. Вот любой ваш шаг может быть привести к тому, что вы упадете в пропасть. Неважно, что вы будете действительно делать, вы будете просто с актерами работать, вас обвинят вот в этом. И это такой постмодернизм, когда на самом деле это и в сталинские времена тоже было, когда там, не знаю, пламенных сталинистов расстреливали как троцкистов, это было сплошь и рядом. Но здесь это доведено до максимума. То есть любой человек, который Вот вы живете, любой ваш следующий шаг может быть расценен как преступление. И, следовательно, вы живете так, чтобы, во-первых, быть ниже радаров, да, ни в коем случае не попадать ни на какие радары, и, во-вторых, так сказать, максимально атомизировано. Вы не должны создавать никаких связей, потому что эти связи могут вас привести туда, куда вам не нужно ходить. Вот и все.
Ну, а если мы говорим уже шире, не только про этот процесс, это не единственный политический процесс, их действительно очень много, это превращается в фон, в рутину, и поэтому так сложно привлечь к этому внимание, да, то есть Владимир Путин, одна из таких вещей, которые он добился, это нормализация, рутинизация политических дел, и действительно, я уж не знаю, насколько это направлено конкретно против творческой интеллигенции. С одной стороны, вон там режиссер Богомолов, ох, какой был весь яркий, замечательный, ничего не помешало ему передумать, да, пересмотреть свои взгляды. А с другой стороны, сколько мы видим политических дел, где студенты, не знаю, там, доярка, иноагент, да, это просто любой россиянин попадает в этот, как ты говоришь, Василий, постмодернистский террор. И, собственно, вопрос — это к тому, о чем говоришь ты, дорогой Владимир Милов, что вот там до людей правду не доносят, и поэтому там кого-то боятся. А в смысле правду не доносят? Этой правды кругом навалом. Вот просто ешь, не хочу.
Не совсем так, Тань. Дело в том, что пропаганда дает людям довольно убедительную, цельную картину мира. Где, значит, в Европе геи, там, а у нас традиционные ценности там, и так далее. И людям эта картина мира в целом нравится, поэтому они не хотят вот слушать то, что вот мы знаем, что является правдой. Да? Они отгораживаются, нам нормально в этом пузыре. Да? Но наступает всегда какой-то момент, где они видят, что в этой картине мира, нарисованной пропагандой, есть трещины, дырки, что там что-то вот, ну, не соответствует. Как помнишь этот на путинской присухе, типа, Владимир Владимирович, почему ваша реальность так расходится с нашей действительностью? Да? И вот тут люди начинают сомневаться, у них появляется червь сомнения. Им было комфортно в этом пузыре, нарисованном пропагандой, но все же это КГБшники знают, как это происходит. Это в какой-то момент все заканчивается, потому что люди начинают смотреть вокруг и говорить, да вообще-то нет. Вообще-то мы живем в мире сказок. Да? И так происходит вот крушение тоталитарных обществ. Они это прекрасно знают, поэтому они реально боятся. Здесь, ну, книги Акунина там, и все вот это. Да? Они боятся людей, которые владеют словом и могут объяснить. Ребятки, посмотрите, у вас это не настоящая картинка. У вас вон там в углу пиксели сбились, да, и это нарисованное все. Вы в матрице, это не в реальной жизни происходит. Они очень боятся этого, поэтому вот обрати внимание, что в последние вот несколько месяцев был вот прям... они ко всем таргет-группам, и к дояркам, и к студентам тоже у них есть как бы свой ключик. Но они особенно боятся творческой интеллигенции, поэтому в последние месяцы помни, что вот по книгам была там писателем, значит, компания, чего только не было. То есть вот людей, которые владеют словом и могут пробивать трещины вот в этой красивой картинке пропаганды, они относятся с особенной опаской, я бы так это сформулировал.
Ну, смотри, я, наверное, с этим готов согласиться, но здесь важная оговорка, что вот этот репрессивный аппарат, он, будучи однажды создан, он же начинает кормиться, как акула.
Ну, это
знаете,
тоже,
акула,
да,
не может не двигаться, тоже. Как известно. Если акула не будет двигаться, она умрет. Вот здесь та же самая история. Они должны двигаться, они должны пожирать что-то новое, они будут это искать, они будут пожирать. Понятно, что сожрать человека с именем, это гораздо интереснее, потому что это приведет к большему резонансу, потому что про доярку не будут. Мы с вами, кстати, не говорим про доярку, мы говорим с вами про конкретных людей, которые, кстати говоря, ну, на самом деле-то они были таргетированы. Это же было не то, что это было массовое искусство. Нет, это была какая-то история довольно узкая, но, тем не менее, она получила широкий резонанс. И в той аудитории, которая им нужна, в которую нужно ткнуть, что вот сказать, знаете, вот сидите там
не
тихо и не создавая никаких вот отношений, потому что очень важно, чтобы каждый сидел не просто тихо, а сидел один с самим собой. И в этот момент как раз телевизор работает, а телевизор даже не столько в него верит, сколько, знаете, такой создает такой нормализующий фон.
Да-да.
Там
да.
Что-то говорят,
да.
Значит, это нормально. Не то, что мы даже будем слушаться в это, мы большую часть не запомним просто по законам психологии, но мы будем считать, что это, ну, какая-то норма. Вот это вот, проблема здесь. Поэтому, конечно, да, ну вот так вот, ничего не поделаешь с этим пока.
А вот по поводу того, что открывает глаза, не открывает глаза, что норма, что не норма. Если мы говорим про то, что вот эти постмодернистские репрессии, когда вроде с одной стороны точечные, но с другой стороны охват сильно шире за счет интернета, соцсетей, там, не знаю, рассылки в WhatsApp, это значит одна история, да, что вот нормализация и диких сроков, и политических дел, и доносов. Вторая нормализация – это война, когда, с одной стороны, и мобилизация, и, значит, покупают буквально жизни людей, и гробы возвращают, и Белгородскую область постоянно обстреливают. И это такое нормализация войны, когда есть условно-фронтовая зона, да, Белгород, а есть и остальная Россия, и там как бы, ну, там своя жизнь. Пока, да, и есть экономика. Это, кстати, то, о чем часто говорит Владимир Милов, да, когда твой холодильник немного не совпадает с твоим телевизором. Что из этого скорее открывает глаза? Что за 2.5 года показало больше, ну, как бы, кто быстрее добегает до россиянина? Потому что пока какое-то есть не самое приятное впечатление, что ни вместе, ни порознь, оно пока не работает, потому что, смотри, пункт первый, человеку комфортно быть в ощущении безопасности, он будет игнорировать все, что нарушает его эту стабильность.
Пока.
Вот, пока. Да, вот главный что, амбассадор почему, слова «пока».
Почему не спят НКВДшники по ночам и страшно боятся всего этого дела? Потому что они-то понимают, что система-то это не работающая, и могут они ее удерживать только репрессиями. Они прекрасно понимают, они читают каждый день свои закрытые опросы ФСО, они понимают, что в целом, несмотря на то, что населению создали вот эту комфортную матрицу в виде телевизора, оно не с ними. Они это прекрасно понимают, что население их просто терпит. И вот они ужасно боятся каких-то катализирующих процессов, это может быть что угодно. Вот если вспоминать наши 80-е, то я вот везде все время на Западе говорю, что, ребят, как правило, это бывает все вместе, где-то сошедшиеся в одной точке. И пустые полки, и Афганистан, и доставшая эта вся, значит, портократия, там, и много чего еще, да. То, что, как этот Солженицын говорил, жить не по лжи. Вранье достало бесконечное везде. Врать, все время врать очень сложно. Когда просто это становится такой жизненной нормой, вот в чем была проблема вот этой советской системы, да, что ну невозможно, ты где-то обязательно, ну ты живой человек, обязательно всегда скажет там все как есть. А надо было вот всем вот соблюдать вот этот весь ритуал. То есть все это где-то в какой-то момент собралось в одной точке. Мы не знаем где, и они не знают. И они очень-очень всего этого дела боятся, поэтому мы видим постоянный, вот вроде, вот все говорят, у них ситуация под контролем, население все терпит.
Деньги есть.
Но они постоянно поднимают планку репрессий, постоянно они это делают, и вводят новые статьи, и новые наказания, и расширяют там списки, хотя казалось бы, да, вроде у них можно успокоиться, все под контролем. В этом есть отчасти логика, которую говорит Василий, что это просто система по инерции, она уже ее запустили, она вот не может не ехать вперед, да. Но, с другой стороны, по большому количеству критериев мы видим, что это не просто инерция системы. Они инновационно изобретают все новые и новые способы, как запугать людей, заставить их бояться сидеть тихо. То есть, это экспансия такая. То есть, они пытаются ввести такое превентивное наступление, чтобы общество вдруг в какой-то момент не проснулось. Они не знают, мы не знаем, когда это произойдет. Но они знают, что это точно будет, и они очень этого боятся.
А смотри, знаешь, есть такая книжка Юрчака про поздние советские времена. Это было навсегда, пока не кончилось. Наверняка ты знаешь.
Конечно,
прекрасно.
Да.
И вот пока не наступило. Мы, понимаешь, мы всегда про историю мы знаем, когда это началось. Да, кстати говоря, постфактум можем объяснить, почему именно тогда началось и так далее. Но пока это не началось, мы не знаем, когда это начнется и почему. И даже бессмысленно сейчас говорить об этом, потому что… Да, но, в общем, бессмысленно об этом говорить, потому что мы можем что? Мы можем, ну, как, условно говоря, «Радио Свобода» в 70-е годы работала. Вот она работала. Кстати, не факт, что именно передачи «Радио Свободы» исключительно привели к переменам.
На меня это сильно повлияло.
Ну, безусловно.
Знаешь, почему? Потому что потому что там говорили вещи, которые я видел вокруг, и вот официальная власть про них замалчивала, да. И вот это вызывало, я обсуждал просто там с ровесниками, там, тинейджерами, да, и это вызывало доверие, что власти вам врут по телевизору, а вот здесь вот это место, как говорят, здесь говорят правду.
Значит, у нас есть три стадии здесь. Во-первых, переход к недоверию к власти, от доверия и, соответственно, какие-то обсуждения, а дальше уже акции какие-то, да? Вот три стадии, да, значит, вот это, вот это, вот это. И, соответственно, мы не знаем, когда происходит одно, другое, третье, и почему. Вот, мы можем прогнозировать, что это может быть, да, и мы можем на это работать. Но как бы вот рассчитывать на то, что вот завтра мы выпустим там 101-ю передачу, там 1200-ю передачу, и на этой передаче все сломается. Нет, нет.
Все верно. Поэтому здесь вот мы должны, мне кажется, быть то, что называется clear-eyed, то есть открыто смотреть на вот этот фактор непредсказуемости, да, о котором мы говорили, например, про сценарий войны.
Абсолютно.
То есть это неправильно в нынешней непредсказуемой ситуации пытаться требовать конкретный пошаговый план. Это неправильно. Надо просто делать, надо двигаться по вектору, делать правильные вещи, которые в итоге приводят к результату, но при этом не слишком перезакладываться на то, что вот мы должны через несколько месяцев добиться там вот этого. Вот
абсолютно, этого. Абсолютно. Я с этим согласен. И более того, смотрите, здесь картина меняется постоянно. Мы более того, мы обратную связь, давайте тоже признаем, мы обратную связь имеем очень относительно. Сейчас все-таки общество закрыто, именно в силу того, о чем мы говорили, запугано, атомизировано. Угу. Никто ничего никому не скажет, что он думает на самом деле. Вот все эти опросы, мы уже понимаем, что это все используется как инструмент подтверждения какой-то позиции власти, например. Власть использует официальный опрос для того, чтобы показать, что ее поддерживают. Это все, что мы знаем про эти опросы. Что люди думают на самом деле? И, кстати говоря, здесь важный момент, я обращаю внимание, что социологи признают такую еще вещь, что люди могут думать одно, а делать совершенно другое. Это еще одно обстоятельство, которое здесь мы, когда мы думаем, что каждый человек, там, каждый обыватель, каждая там, не знаю, женщина там 45 лет, что она знает, у нее есть программа в голове, она ее реализует, это довольно странное предположение. Люди спонтанные существа. Они могут думать сегодня одно, завтра уже подумать совершенно другое.
Ну да, ну, Василий, насчет опросов, нет, там можно много что интересного нарыть. Вот социологи пользуются такой вещью, как они задают как бы непрямые вопросы.
Да? Это да.
Но... Вот, и по этим косвенным индикаторам очень сильно видно, что эта вся поддержка, она такая как бы вынужденная, условная и так далее. Да?
И скорее через глубинное интервью, через анкетирование.
И, ну или есть разные. Ну, там мне, например, понравился вот у Russian Field, да, значит, был опрос нестандартный по президентским выборам. Да. Там вроде все за Путина. Они говорят, а если вот появится классный, идеальный кандидат, который полностью соответствует вот вашим взглядам, представлениям, вы за него проголосуете или за Путина, от Путина тут же половина уходит, вот к этому
да,
идеальному
да,
кандидату.
Да, естественно,
но
другой
дошел
не появится.
Это вопрос, да.
Другой вопрос, да.
Но просто вот видно, что по таким очень часто нестандартным формулировкам видно, что на самом деле там, конечно, очень большое разнообразие взглядов и мнений, а нет какого-то вот этого единства, как рассказывают.
Конечно. Извините, что я все про репрессии, видимо, работа на медиазоне
сказывается,
потому что последние недели, наверное, полторы-две, мы видим, что еще начали назначать чудовищные сроки. 25 лет, 20 лет. Ну, то есть это качественно новый уровень, в плохом смысле качественный. Почему? Зачем? Недостаточно запугали? Ну, правда,
да,
20
да,
лет
да.
Это уже просто
да,
это вот
да.
А теперь перечитываем учебник советской истории.
А знаешь, что пошло? Что смотри, они давали типа сроки там, ну, 7, 8, 9 лет, да? И вот сейчас началась дискуссия: вот когда эти люди, что они сидят 7, 8, 9, когда они смогут выйти по УДО, когда что им зачтется, значит, как там повышенный срок в СИЗО, вот появились вот эти горизонтики, что типа можно посидеть и потом все-таки выйти, да. Поэтому им, конечно, хочется послать сигнал. Не, ребят, вы не выйдете. Это типа вот если вы что-то против власти сделали, это пожизненное вам. Угу. Вот такой сигнал они посылают.
Согласен.
Да, я думаю, да, конечно, конечно. Я думаю, что здесь как раз... Но с другой стороны, вообще-то говоря, когда репрессии усиливаются, это признак неуверенности, безусловно, власти, это признак ее известной слабости. Но другое дело, что большевики, которые проводили репрессии первые 37 лет своей истории... начиная с 17 по 54, это был непрерывный, так сказать, террор. Ну, там были всплески, там 37-й, понятно, было больше, но в целом да. страна в атмосфере террора жила все первые 37 лет из 74-х. Вот, это вот с 17 по 54 год. Да, и, к сожалению, опыт России показывает, что такое может продолжаться довольно долго, и они используют этот опыт. И они его используют сейчас на полную катушку, используя новые технологии, когда не надо сажать много, потому что у них нет, на самом деле, ресурсов на то, чтобы, так сказать, посадить много людей, это тоже по факту нет. Они делают так, они сажают немногих и дальше раздувают вокруг этого вот большой пузырь.
Тут я не совсем согласен с Василием, потому что, мне кажется, неправильно наше общество сравнивать с 20-30-ми годами.
Нет, конечно, я не сравниваю.
Когда они выкосили весь какой-то продвинутый слой, там, убили интеллигенцию, уехало нет, там, и так далее, нет, и фактически эти репрессии шли против вчерашнего крестьянства, которое, в общем-то, ничего и не видело. То есть оно никогда не видело нормальной жизни, российское крестьянство. Сейчас мы имеем все-таки общество, которое видело нормальную жизнь и которое проходит через масштабный дауншифтинг. Вот мне кажется, это главный фактор, который отличает нас от той же Ирана или Северной Кореи. То есть я вот, когда мы санкции обсуждаем там с западными коллегами, я всегда говорю, что для России релевантный пример – это не Иран и Северная Корея, а это Южная Африка времен апартеида. Потому что там санкции вызвали именно вот этот психологический эффект дауншифтинга и людей второго сорта, из-за чего белое меньшинство поддержало демонтаж апартеида в целом. Да? Вот, поэтому здесь, мне кажется, надо добиваться вот такого эффекта. Люди в целом в атмосфере 20-30-х годов жить никто не хочет.
Давайте нет, конечно, конечно. Нет, об этом речи нет. Я как раз имел в виду другое. Я имел в виду скорее мировоззрение тех людей, которые такие решения принимают. Они, безусловно, являются наследниками той системы. Они плоть от плоти, они отмечают свой день 20 декабря. Значит, каждый да. там уже 100 с лишним лет, значит, уже это праздник и так далее, но понятно, что общество совершенно другое, понятно, что при этом у них тоже другие ресурсы, у них нет возможности всех сгонять в эти лагеря, да. да и нет такой даже экономической у них возможности, по большому счету, мне кажется.
Они даже мобилизацию не могут провести, потому да. что это будет дикий удар по рынку труда. Конечно. А где им взять сотни тысяч НКВДшников для массовой
поэтому репрессии? У них есть два рычага. Один рычаг называется денежный станок. Печатный станок, которым они раздают там точечно, вот, вот возьмите, возьмите кусок, возьмите, и значит, вот и заткнитесь. Вы не умрете с голода, пока будете молчать. Да, если вы не замолчите, с вами будет то же, что с Берковичем, Петричук и еще там с другими людьми. Вот как бы вот такая дилемма. И люди такие, да, ну хорошо, я пока помолчу. Да, вот, вот такая картина.
Ключевое слово «пока».
Да, да, естественно.
Но и я-то каждый раз спорю с этим словом «пока», потому что я не очень понимаю, как бы, конечно, можем вспомнить про грянул гром и перекрустившегося мужика, но уже столько всего произошло, и тут не очень понятно,
потому что
еще должно произойти.
Вот смотри, это очень видно четко на всяких разных исторических событиях, которые происходят с Россией. У нашего общества адаптивная модель, то есть люди терпят до последнего, пока уже терпеть становится прям сложно-сложно, и тогда прям обрушится прям все. Это было уже не один раз. Это будет и снова.
Причем здесь я скорее вижу, знаешь, какой эффект? Это я называю эффектом баобаба. Баобаб, как известно, стоит такой в пустыне, да, или в саванне, да, и производит впечатление очень стройной, крепкой структуры. Но изнутри он уже изъеден термитами. И стоит там, вот как последняя капля происходит, он рушится. Вот это эффект, который здесь, скорее всего, очень возможен. Мы обсуждали это с Еленой Панфиловой еще где-то вот накануне выборов. Этот сценарий наиболее, ну, и с Еленой Панфиловой, которая в «Новой газете», да, mm-hmm. я имею в виду. Вот, значит, и я думаю, что это очень вероятный сценарий, когда вот эта итальянская забастовка, которая там тоже имеет место на всех этажах, так или иначе, потому что, опять же, вот возвращаясь к этой истории с войной, ну, слушайте, ну вот мы получили какой-то результат, который могли, а вы нас еще за это сажаете, возвращаясь к этому. Mm-hmm. Ну, о чем? Ну, значит, в следующий раз мы ничего вообще делать не будем, потому что нас все равно за что-то допосадят. Значит, это приведет к чему? Демотивации. Мы ничего вообще делать не будем.
Это или... точно.
Нет, подождите, тут я с вами поспорю, потому что все равно, как мне кажется, превозобладает подход «умри ты сегодня, а я завтра». Что, да, все, значит, с папочками все потенциально уже в Лефортово. Но я не такой дурак, как вот тот-то. Вот тот-то дурак, а я-то
тут
нет.
Тут есть проблема, что носители этого подхода, как правило, гораздо ниже по качеству. Как управленцы, там реализаторы, как чего бы то ни было. Верное слово – это то, что я слышу от своих друзей, которые там живут в России и работают в системе, итальянская забастовка.
Конечно,
это совершенно
конечно.
Точно. И в целом надо понимать, что вот эта система, она гораздо слабее и КПСС, и Российской империи, гораздо слабее.
Безусловно.
Поэтому по самому разному количеству параметров. Поэтому то, что она в долгую сможет вот удерживаться против всех этих факторов, я не верю.
Смотри, Тань, вот ты говоришь, что ты сегодня-завтра, значит, вот как раз поэтому я ничего не буду делать, тихо сидеть, не буду привлекать внимание никого, буду там писать какие-то отписки,
под лежачий отчеты. Камень вода не течет.
Да, вот все эти дела. И все отлично. Вот как и там с каждым месяцем это вот груз и будет расти. И он как раз эту систему, скорее всего, обрушит. Она не рухнет, потому что люди выйдут потом на улицу. А вот когда выяснится, что все на каждом этаже, все глубоко прогнило, и никто ничего уже делать не хочет, вот тут-то как раз, и тут скорость этого неизвестна, мы не можем рассчитать, я тебе сразу скажу, я не тебе скажу, что это будет в следующем месяце, это не будет, и неизвестно, когда будет, но это будет, скорее всего.
Тогда вопрос про то, что поддерживает этот баобаб еще пока в вертикальном положении и придает ему видимость очень основательного и мощного дерева. Я говорю про то, как неделю назад вся эта межпуха, реально просто все, уехали в Китай.
Да,
гигантская делегация, было. Огромное количество кадров, как там, кого, в каком порядке расставили.
А Патрушева не взяли.
Слушай, они как бы...
Ему было очень обидно.
Не взяли. Они и Медведева не взяли.
Будет крейсер Москва.
Он корабль строил.
Сейчас можно, кстати, брать, кого в Китай не взяли, значит, тот чмо, да? То есть можно вот так проводить.
Не знаю. Или достаточно надежный человек, что на него можно оставить государство.
Оставить хозяйство, да.
А результата, кажется, особо никакого нет. Ну, поехали в Китай. На поклон или не на поклон, уж не знаю, тут трактовки есть разные. Но, с одной стороны, вроде как нет никаких сенсационных заявлений по, не знаю, там, проекту «Сила Сибири» или какие-то безумные цифры подписанных контрактов. С другой стороны, люди, которые занимаются Китаем, часто объясняют, что Си выгоднее надежность режима Путина, да, чтобы не было никаких потрясений внутри политической системы в Российской Федерации. В свете всего вышесказанного, есть какой-то вообще эффект от этой гигантской, огромной поездки, первый государственный визит после так называемых выборов? Или это скорее желаемое за действительное, что Китай, значит, партнер России, нас там любят, встречают, привечают?
Ну, моя версия, она укладывается в то, что мы раньше обсуждали про генералов, что Путину для того, чтобы предпринять что-то масштабное на фронте, ему нужно китайское оружие. Давайте так прямо говорить, он не сможет. Вот Шойгу констатировал очень четко и вслух, что наша военная промышленность обеспечить новое крупное наступление вооружениями и техникой не может. Это он прямо сказал, да. Я думаю, что Путин поехал за оружием и попытался пробить вот эту брешь, что китайцы поставляют только двойное назначение, но вооружение не поставляют. По моей информации, у него ни хрена из этого не получилось. Но мне кажется, что вот такое оглушительное отсутствие экономического содержания какого-то, да, в этом визите, оно объясняется тем, что Путин сделал основную ставку на переговоры по оружию. И не зря брал с собой вот весь свой этот типа военный антураж, и Белоусова, и, кстати говоря, Шойгу, и у них там даже есть фоточки вместе там. Я думаю, что в основном разговор шел об этом. Мы узнаем, как оно дальше дело пойдет, но я думаю, что Китай оружие ему не даст.
Смотри, мне кажется, что вообще-то говоря, Китай сейчас получил такую эксклюзивную функцию. Я бы назвал большая брешь в цепи контейнмента России, в цепи сдерживания. То есть, на самом деле, чем отличается сдерживание времен Кеннона от сдерживания теперешнего? Есть Китай. И Китай как бы такая брешь в этом цепи, через которую Путин пытается взаимодействовать с мироэкономикой. Потому что понятно, что когда у вас такой большой игрок вроде бы игнорирует санкции, не все, мы понимаем, что уже банки, насколько я понимаю, там уже присоединились к санкциям и так далее. Но все-таки какая-то брешь остается. И он в эту брешь сейчас бросил все. И, наверное, и это тоже, но вообще-то главное вот здесь вообще просто это единственное окно в мир, даже не в Европу,
да.
А это окно в мир.
Да.
А вот, и, соответственно, но при этом обращаю ваше внимание, поскольку Китай особая все-таки цивилизация, да, и очевидно, здесь это проявилось. Китай, в отличие от западных партнеров, не настроен на создание альянсов. Китай — это поднебесное. Вот есть поднебесное и все вокруг. Там есть Россия, есть Индия, есть там Соединенные Штаты Америки. И Россия большая? Нет, не очень. По сравнению с Индией и Соединенными Штатами Америки, небольшая. Ну, хорошо, пусть приходят, мы с ними поговорим. Но альянс они не создают. И это важное здесь пока что мы видим. Альянс у них нет в планах такого. Да, ну, а что касается поддержки и неподдержки Путина, тут нужно понимать одно, что все-таки мы находимся в состоянии анархии. У нас каждое государство имеет верховную власть над собой. И Китай никогда не будет вмешиваться в такой степени, чтобы кого-то там ставить. И то же самое Соединенные Штаты, кстати говоря, никто. Это только в наших постсоветских мозгах есть такая версия, что вот позвонил по телефону, и все начало работать.
Марионеточное
правительство. Да, 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 вот эти Это никогда нигде не работало. Вот. Но вот то, что они на альянс не пошли, это на самом деле очень хорошая новость. Очень хорошая новость. Потому что, учитывая внешнеполитические амбиции Китая, которые могут быть реализованы, я так мягко скажу, в ближайшие годы, это хорошая новость для всего остального мира.
В целом я бы добавил здесь, что у Китая есть два фактора, три фактора даже. Первое – это то, что у них исчерпана старая модель экономического роста, и все замедляется. Это для них огромный удар. Они в условиях маленького роста, их система жить не может. Да? Второе – видно, что страны Запада все активнее будут закрывать от них рынки. Я это даже выделил бы в отдельную тему, хотя это связано с первой. И третье – у них будет нарастать напряжение вокруг тайваньского кризиса. Uh-huh. Это значит, что много ресурсов товарища Вову они вбухивать не могут. И не будут. Просто не могут себе позволить. У них есть другие совсем приоритеты. Поэтому Вова зря к ним бегает.
А давайте еще добавим сюда фактор США. Потому что для Китая Россия это, ну, как бы, да, рядом, большие ядерное оружие, но главный противник, это вот и хочется и колется, да, вроде главный идеологический враг, а вроде как бы в плане экономики, конечно, там ну, совершенно другой взгляд.
Хорошо,
да, 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 до определенного момента. И здесь тоже, мне кажется, важно помнить, что сейчас происходит в США, выборы довольно скоро. И, конечно, выглядит это все ужасно. Ну, нервно, что ли, не знаю, извините, я не знаю, какое еще слово
подобрать.
Можно
слово ужасно поставить.
Да, ужасно, выглядит ужасно.
Да, да, это точно.
Вот, куда мы сейчас можем уложить фактор США?
Ну, все так потихонечку приучают себя к мысли, что они, там, игрок выбыл, значит, из травмы на какое-то время, да, то есть у них после ноября будет паралич. У них явно видно, что они никак не могут выйти из этого лимба 50 на 50, да. И оно так и останется после выборов. То есть, те не признают эти... Короче, там будет трэш. То есть, 6 января покажется детской сказкой по сравнению с тем, что там будет. То есть,
Капитолий в каждый дом.
Однозначного результата выборов, скорее всего, не будет. Да, вот. И будет какая-то... Ну, короче говоря, в общем... Ну, в Европе все так и настроены на то, что Штаты в ноябре уходят в... продолжительный отпуск по состоянию здоровья. Да.
Смотри, Таня, здесь еще важный момент, к сожалению, то, что демонстрируют выборы президента США, это то, что борются два, в принципе, слабых кандидата. Два кандидата, которые не являются лидерами...
Не гальванизируют
да,
никого.
Да, никого, конечно. И это, к сожалению, вообще стало такой, мне кажется, важной, опасной точкой для современной западной демократии, не только в США, не будем называть другие страны, где тоже происходит примерно так же, что есть слабый кандидат номер один, и все остальные еще слабее. Вот как бы здесь при этом два слабых кандидата, два пожилых, мягко говоря, человека, два имеющих свой сильный антирейтинг, и тот, и другой, и так далее. И это, на самом деле, конечно, не способствует устойчивости системы.
Ну, это прямое следствие вот логики функционирования медиапространства, потому что все говорят про 2-3 фамилии, они раскрученные, да. А пробиться остальным, даже если они хорошие кандидаты, очень сложно, потому что им просто не дают ничего.
Да. Все это скорее на руку режиму Путина.
Конечно.
Ну, смотри, у Путина при этом свои проблемы, поэтому, ну, как бы, отчасти на руку.
На руку, на руку. Но они очень рассчитывают на ноябрь, очень сильно.
Ну, при этом я бы не так уж обольщался и не сделал бы на эту всю ставку, понимаете, тоже это странно, потому что при этом Соединенные Штаты останутся Соединенными Штатами, и, кстати, то, что с внешней политикой, кстати, она, насколько я знаю, на этих выборах, ну, там, внизу списка, вот, она как раз вряд ли поменяется, поэтому независимо от результата.
Слушай, а они ставку делают не от большого ума, а у них…
Да,
вот обрати внимание, они повторяют, например, все те же грабли, на которые Советский Союз наступал, в том числе, не в 16-м, вот смотри, вот они залезли в Африку с этими военными диктатурами, режимами, значит, в Мали, Нигерии и в Буркина-Фасо, да, которые выкидывают американские войска, рвут там связи с Западом и типа вроде, значит, Россия там наш теперь основной друг. Но ресурсов-то поддерживать там что-то у них нет. Эти военные диктатуры, они наобещали, значит, этим населению с три короба, но они через там три года уже встанет вопрос, а где, да? Разрыв связи с Западом приведет к тому, что там жизнь станет хуже, а не лучше, да? И вот как, это же тоже, это же было у Советского Союза, что вот эти все, значит, просоветские африканские режимы, там начинались куча проблем, а тут выяснилось, что СССР не может им все решить и сделать, да? То есть они вот overstretch, то есть они пытаются как бы лезть везде и думать, что они великие геополитические стратеги, да, но они думают о себе и своих возможностях лучше, чем это на самом деле есть, поэтому они рассчитывают на турбулентность в Америке, но действительно они просчитаются, потому что правильно это оценивать они не умеют.
Мне понравился еще это их тезис сейчас о world majority, новый термин, вообще не беспрецедентный, ничего такого нет, мировое большинство, есть global majority, это в смысле население, большинство населения, они придумали, значит, тренинг там, этот Караганов придумали world majority.
Это как Ленин в свое время использовал вот это ситуативное голосование, чтобы назвать свою фракцию большевики.
Но,
хотя по факту они далеко не всегда ими были.
Да, Ленин им далековато, конечно. Но знаешь, вот они придумали подавляющее большинство внутри страны, которое, значит, поддерживает их, а теперь они придумали еще world majority, что большинство стран якобы мира. Но это такой какой-то, ну, это кринж на самом деле. Это тоже пародия, но на самом деле мы же видим, что вот последний саммит африканский стран. Приехало гораздо меньше стран, чем на предыдущие.
Половина, да.
Вот и все. Вот что мы должны знать про эту политику.
Да.
Это потеря в два раза. Ну, о чем? Ну, все, после этого можно закрывать просто разговор на эту тему.
Да, мне кажется, что единственное, на чем каждый раз ломаются наши попытки логично что-то как-то объяснить и уложить в общую картину, это то, что, вернемся к этой блестящей цитате, реальность Владимира Путина никаким образом не совпадает с нашей действительностью.
И... Потому что, да, Тань, вот так и происходит, что он тоже эти все штуки видит, поэтому он всегда играет на опережение. Он совершает какие-то вещи, которых мы не ждем,
да,
чтобы нас всех застать врасплох. Но это у него будет получаться только до тех пор, пока. Потому что, еще раз, вот эффективность этой системы, наличие ресурсов, наличие союзников, ну, все эти критерии, объективно говоря, не в ее пользу. Поэтому он удерживается только экстремальными вот этими нестандартными ходами. Бесконечно это работать не может. Сори, вот за вечный оптимизм, да, ну факты, факты – упрямая вещь.
Это звучит довольно печально, если честно.
Все то, значит, печально. У нас
вся
передача сейчас.
Тут у нас ужасно, там, да, у нас непредсказуемо. И такой типа...
А тут еще и климат.
Да, климат меняется.
Да,
боже,
да.
Как это... Вы понимаете,
это,
что
кстати,
нас...
шутки шутками, а лето будет максимально тяжелое.
Конечно.
Максимально. Будет очень много вот реально трагических новостей именно по этой климатической линии. Это прям будет трэш. Вот. Извините.
Спасибо за такое прекрасное окончание программы. Может, напоследок все-таки хоть что-то хорошее можно услышать, не знаю. Там.
Оптимистичное.
Да.
Не, слушай, ну еще раз, возвращаясь к началу, президент Раиси сгорел прям хорошо. Прям вот как его иранцы желали во время этих всех протестных демонстраций, так он и прожарился. Не, серьезно, я считаю, что вот Иран — это слабое звено во всем этом клубе диктатур, и мы на расстоянии какой-то вытянутой руки от больших политических перемен. Там, может, это будет в этот раз. Может, в следующие, но народ там против, и вот это для них открывает хорошее такое, хорошую перспективу.
Ну, задача такая, конечно, стоит, и действительно Иран, по идее, должен быть первым, но посмотрим, что тут будет, и кто из них станет самым слабым звеном. Да. Дело в том, что здесь интересно, что-то вообще происходит на такой полупериферии этой миросистемы капитализма, и как бы тут вопрос, кто там слабее, Россия, Иран.
Но полупериферия пуляется ракетами, вот в чем.
Да, да, вот это проблема, да, у меня появились ракеты за эти 100 лет, это одна больших проблем. И главное, вот опять же, вот возвращаясь, кстати, к Китаю, да, кто Китай вообще выкормил?
Таня хотела завершить программу.
Не-не-не, мне очень интересно.
Кто Китай выкормил-то? Ну вот кто? Выкормил его? Ну, конечно, Соединенные Штаты Америки выкармливали, а сейчас, значит, они решили, а что мы выкормили этого бройлерного слона, который сейчас затопчет нас?
Причем, знаешь, это так смешно, я в своих видео показываю вот эти вот там статьи Вильсон-центра в 90-е годы, как Китай скоро будет, после экономических реформ последуют политические, будет развитая демократия там, и так далее.
Главная ошибка Фукуямы – это не Россия. Главная ошибка Фукуямы – это Китай. Он рассчитывал на то, что Китай сейчас построит капитализм и проведет демократизацию. Фиг вам, извините. Потому что это разнонаправленные вещи. Но сейчас будем наблюдать, как
вот
будет перестраиваться.
Вот и Фукуяма неправ.
Всех записали.
Но я знаю, кто всегда прав в этой программе. Это наши зрители, которые ставят лайки и правильно делают. Спасибо всем, кто смотрел. Огромное спасибо Василию Жаркову, Владимиру Милову. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Мы с вами увидимся. Пока!